Глава 4. Вставки у генерала Корнилова. 28 августа в 4 часа утра я прибыл в Могилев. Когда я в 9 часов вышел, чтобы ехать в ставку, Могилев имел обычный вид. На станции, как и всегда, толпились офицеры. Много было солдат ударных батальонов с голубыми щитами, нашитыми на левом рукаве рубахи, с изображением белой краской черепа и мертвых костей. Не понравились они мне. Чем-то бутафорским веяло от этих неаккуратно сделанных нарукавных нашивок. Поразила меня еще и крайняя сдержанность, совсем необычная нашим всегда так неумеренно болтливым офицерам. Как будто боялись друг друга и друг за другом следили. Так, ничего не зная о том, что происходит, я на штабном автомобиле, всегда отходившим в 9 часов во дворец, отправился в штаб верховного главнокомандующего. Я всю войну провел на позиции. В ставке я никогда не был, даже в штабах армии за все 3 года войны счетом был 3 раза. Я с любопытством оглядывал большой город и массу солдат, ходивших по нему. Проехал взвод туркмен, я полюбовался их прекрасными статными лошадьми. В общем, был полный порядок. После небольших формальностей меня пропустили в дом верховного главнокомандующего. Главнокомандующий был занят, и мне предложили подождать на площадке 2-го этажа парадной лестницы. Вскоре туда поднялся искалеченный офицер. Он страстно в повышенном тоне стал говорить мне о том, что батальон инвалидов постановил предоставить себя в полное распоряжение верховного главнокомандующего, и что он приехал с депутацией заявить об этом генералу Корнилову. О Корнилове он отзывался восторженно, со слезами на глазах. «Тяжело же должно быть теперь положение главнокомандующего», — подумал я, — «если инвалидам приходится его защищать». Во время разговора с инвалидом меня потребовали в кабинет начальника штаба. Начальник штаба, сбивчиво и неясно, видимо, сильно волнуясь, объяснил мне, что только что Корнилов объявил Керенского изменником. А Керенский сделал то же по отношению к Корнилову, что необходимо арестовать временное правительство и прочно занять Петроград верными Корнилову войсками, где явится возможность продолжать войну и победить немцев. С этой целью Корнилов двинул на Петроград 3-й конный корпус, который, приданный к нему Кавказской туземной дивизии, разворачивается в армию, командовать которой назначен генерал Крымов. Кавказская дивизия разворачивается в туземный корпус с приданием к ней 1-го осетинского и 1-го дагестанского полков. Я же назначен принять от Крымова 3-й конный корпус, чтобы освободить его для командования армией. Сложная работа разворачивания Кавказской туземной дивизии в корпус шла на походе. Да и не на настоящем походе, а в вагонах железнодорожных эшелонов. На деликатное дело военного переворота были брошены части с только что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, уссурийская конная дивизия 3-го корпуса не знала меня. На мой вопрос, где же я могу настигнуть свой корпус, начальник штаба очень неуверенно начал говорить, что корпус может быть уже в Петрограде или в Пскове. В Пскове, наверное, что туземцы или в Павловске, или на станции «Дно», что все движется эшелонами, и в данное время связи еще нет. В это время дверь кабинета начальника штаба распахнулась, и в нее быстрыми твердыми шагами вошел невысокого роста генерал, аккуратно одетый, с коротко стриженными черными волосами и черными нависшими над губой усами. Лицо его было смуглое, глаза узкие, чуть косые и с сильным блеском быстрые. Я никогда не видал раньше Корнилова, но сейчас же узнал его по портретам. Я представился ему. «С нами вы, генерал, или против нас?» Быстро и твердо спросил меня Корнилов. «Я старый солдат, ваше высокопревосходительство», — отвечал я. «И всякое ваше приказание исполню в точности и беспрекословно». «Ну вот и отлично. Поезжайте сейчас же в Псков. Постарайтесь отыскать там Крымова. Если его там нет, оставайтесь пока в Пскове. Нужно, чтобы побольше было генералов в Пскове. Я не знаю, как Климбовский. Во всяком случае, явитесь к нему. От него получите указания. Да поможет вам Господь». К Корнилов протянул мне руку, давая понять, что аудиенция кончена.